Тальяна Орлова. «Подчинение», читает Тамара Некрасова. Глава первая. Я никогда всерьез и не задумывалась, нравился ли мне Максим Александрович. То есть нравился, конечно, как и всем вокруг. Такие люди привлекают к себе внимание в любом случае, даже если они обладают отвратительным характером. Но Максим Александрович в любом аспекте был приятен. Всегда вежлив, терпелив и строг только в такие моменты, когда строгость необходима. Идеальный директор. При этом жгучий брюнет с темными глазами, которые почти всегда прищурены. Не слишком улыбчивое смуглое лицо. Высокий рост. Максиму Александровичу бы мачо в эротическом фильме играть, а не производством рекламных услуг заведовать. Но судьба, к вящему счастью всего персонала, распорядилась иначе и направила его тем путем, коим он и оказался главным человеком в нашем офисе. Именно всеобщая влюбленность в шефа и послужила предпосылкой для изменения моего положения. Сначала Маргарита Ивановна в шутку заметила, что Максим Александрович выделяет меня, пялится, ее же собственными словами выражаясь. И ведь нечего больше делать престарелой бухгалтерше, как порождать слухи. Но после этого и остальные начали замечать. Максим Александрович, заходя в отдел, постоянно выискивает меня взглядом. Максим Александрович смотрит мне вслед. Максим Александрович никогда не обращается ко мне по имени, как ко всем. Дескать, это признак какого-то особого романтического смущения. И поначалу все это было лишь веселыми шутками, подколками, типичными для любого коллектива. Сама я отшучивалась в ответ, потому как считала происходящее веселой выдумкой. Надо же что-то обсуждать при отсутствии более интересных событий. Внимания же Максима Александровича я не замечала. Наоборот, казалось, он постоянно был мною недоволен. Его придирки к моей работе совершенно не выглядели придирками, даже если выискивать подводные камни. Я, недавно устроившаяся после института, на самом деле еще много в работе не понимала. Я действительно перепутала данные, когда в конце прошлого месяца составляла отчет. Я без всяких там придирок не отличалась инициативностью и креативным мышлением. Точно такие же замечания делал бы мне любой другой руководитель. Но все изменилось буквально за один вечер. К концу рабочего дня я жаловалась девчонкам, что мне ехать на другой конец города. Сегодня у отца юбилей. Дорога займет часа два, то есть в любом случае опоздаю. А папа терпеть не может оправданий. Татьяна удивилась. Ты ведь могла отпроситься. Максим Александрович бы понял. Уж в твоем случае точно. И захихикала, поддерживаемая остальными. Именно из-за этого я и не отпросилась. Словно не хотела лишний раз подчеркивать мое привилегированное положение. Он бы отпустил. Ведь не каждый день о таком прошу. Как отпустил бы любую другую. Но в случае любой другой никто бы не выискивал в этом событии тайных знаков. Я отмахнулась. Да ничего, я тут и двух месяцев не работаю, а уже отпрашиваться. Ладно, позвоню и предупрежу, что сильно опоздаю. Лучше по телефону все о себе выслушать.
Как же так? Вдруг неестественно громко вскрикнула Аня. Столько проблем. Может, на такси, чтобы хоть чуть раньше? Подхватила и Маша. Просто ужас. «Да ты сейчас только до метро добираться минут 40 будешь!»
Я взяла со стола телефон и непонимающе уставилась на них. «Да ничего страшного!» И, уловив их взгляды, спонтанно обернулась. Там стояла серьезная причина их неожиданной фальши. Они решили лишь немного сгустить краски. И Максим Александрович их не разочаровал. Зато мне подписал пару смертных приговоров.
«Куда-то опаздываете? Пойдемте, я вас подвезу!» «Макет доделаете утром».
Я хоть и растерялась, но способность мыслить не потеряла, а потому выбрала самый правильный вариант.
«Спасибо, не нужно. Я сама».
«Настаивать не буду. Маргарита Ивановна, перекиньте мне на почтовый ящик документы. Я дома посмотрю».
На юбилей отца я опоздала, отчего он был весь вечер недоволен. При этом никто не заметил, что брат на торжество вообще не явился. Но мне казалось, иного пути не было. Прими я предложение Максима Александровича, завтрашнего же дня атмосфера в офисе бы усугубилась.
но выяснилось, что я ошиблась. Она усугубилась бы неизбежно. Оказалось, что вчерашнее посчитали чуть ли не признанием в любви. Шутки продолжались, но теперь я чувствовала под ними скрытую злость. «Твой опять на поставщиков орет!» Татьяна то же самое говорила и вчера. Но вчера при этом улыбалась. «А может, в личной жизни у него непорядок? А, Леночка?» Вот этого вчера не было. Что-то новенькое. И чем дальше, тем больше. Убедив себя окончательно, что под их предложениями есть почва, девочки перестали веселиться и теперь захлебывались ревностью. Один Никита по привычке помалкивал. Наверное, всерьез опасался привлекать к себе внимание оголтелой толпы. Еще через пару дней со мной говорили открытым текстом, даже не пытаясь обернуть в шутку. «Зря ты, Леночка, из себя скромницу строишь. Хвостом ты вертеть умеешь, как никто». «Это я умею вертеть хвостом? Да у меня серьезные проблемы. Если кто не знает, я из-за своей зажатости уже столько натерпелась. Встречалась в институте с одним парнем. Прыщавый, худющий и такой же неуверенный в себе, как и я. Он мне никогда особенно не нравился. Да только когда подошел, краснея пятнами, я отказать не смогла. Ведь на своей шкуре знала, как живется нерешительным людям. И потом несколько месяцев мусолила эти отношения, потому как боялась, что никому больше не буду нужна. Егор, кстати, бойфрендом был замечательным и во многом мне помог. Самооценка от его комплиментов хотя бы немного встрепенулась. Он называл меня красавицей. Не знаю, насколько преувеличивал, но факт остается фактом. При неплохих, в общем-то, внешних данных я никогда не умела себя преподнести, а потому со временем перестала пытаться. На работу ходила в простой, скромной одежде, не красилась, да и сутулилась точно так же, как всегда раньше. Немного найдется мужчин, которые при такой подаче смогут рассмотреть мои зеленые глаза или неплохие волосы. А если и найдутся, то точно не потому, что я перед ними хвостом крутила. И даже на незаслуженные обвинения я ничего не ответила. Что еще добавить про мою закомплексованность? Через пару дней Максим Александрович ждал меня на выходе из офиса возле своей машины. И это точно не могло улучшить всеобщее настроение. Ну что я могла поделать? Когда окликнул, конечно, подошла. «Мне нужно с вами поговорить, поэтому давайте я вас все-таки подвезу». Я обернулась. На крыльце стояла ошарашенная Татьяна, разинув рот. Сил у меня не осталось даже на переживания, поэтому я молча кивнула и села в автомобиль. Пристегнулась. Как только Максим Александрович занял свое место, тихо назвала адрес. Я снимала квартиру совсем недалеко, поэтому уже через 10 минут машина остановилась возле моего подъезда. До этого момента Максим Александрович ничего не сказал и, лишь припарковавшись, повернулся ко мне. Я же пялилась в лобовое стекло, боясь еще и раскраснеться. «Елена, можно я задам вам личный вопрос?» Я глянула на него и тут же снова отвела взгляд. Кивнула. «Вы замужем или встречаетесь с кем-нибудь?» Я некрасива, как рыба, открыла рот и глотнула воздуха. Потом все же посмотрела на него. Девочки были правы, я ему симпатична. И как серьезный человек он вряд ли начал бы донимать меня в офисе. Максим Александрович, так и не дождавшись ответа, вдруг улыбнулся. Я впервые видела такую широкую улыбку на его лице. «Это просто вопрос, Елена, чтобы не возникло недопонимания в дальнейшем. Я совершенно точно ему нравлюсь». От этой мысли почему-то хотелось закричать. Слишком много эмоций накатило разом. Да чем я могла привлечь мужчину, в которого влюблены буквально все? Буквально с первого взгляда. Я ведь не задумывалась всерьез о каких-то возможностях, как разумный человек не мечтает всерьез о браке с известным киноактером. «Я? Нет. В смысле, не замужем». Большего я из себя выдавить не смогла. Максим Александрович неожиданно нахмурился. «Хорошо, потому что у меня на вас есть планы. Но бегать я ни за кем не собираюсь, поэтому говорю сразу прямо. И отказ не отразится на вашем положении в фирме». «Планы?» Возможно, моя реакция его начала раздражать. От улыбки не осталось и следа. «Да,
Но все должно быть по полному взаимному согласию. Я люблю... Как бы выразиться, чтобы вы тут же в страхе не сбежали? Доминировать. Долго наблюдал за вами и пришел к выводу, что вам прекрасно подойдет... Подчинение.
Подчинение?
Да, он повысил голос. В постели, в сексе, в жизни.
Я охнула. Вот это неожиданно и неприятно. Оказывается, ему понравились вовсе не глаза или фигура, а моя зажатость. Господи, это последний гвоздь в крышку моих комплексов, последняя капля моих многолетних страданий. Я в самом деле произвожу впечатление человека, которого хочется заковать в наручники и отшлепать. Никакой тебе любви, никакой нежности, а только жуткий БДСМ. Черт возьми, черт меня раздери на куски, чтобы я от стыда перестала существовать.
Елена, я ни в коем случае не требую ответа сейчас. Мы могли бы узнать друг друга.
Нет, ни за что, я закричала. Но причиной тому было не только текущее настроение. Это копилось несколько дней. Сейчас пришло самое время кричать в полный голос. А иначе накопившееся меня бы разорвало. «Кто я, по-вашему?»
«Подождите», —
он говорил мягко, взяв меня за запястье, но тут же отпустил и поднял открытую ладонь вверх.
«Не трогаю, не трогаю. Я понимаю, что с нуля. Это всегда кажется слишком. Но хочу предложить вам просто попробовать. Поверьте, ничего против вашей воли не случится».
«Нет», — рявкнула я, — «да вы мне вообще никогда не нравились. А уж после такого... Это же в голове не укладывается. В нормальной голове такое не укладывается, слышите? Да вы же просто...» Я скривилась от отвращения, а потом вылетела из машины. Только в подъезде остановилась и начала дышать. И тут же себя винить. Какая глупая детская реакция. Максим Александрович открылся и ни к чему меня не принуждал. Достаточно было ответить спокойно. Меня это не интересует. Или что-либо другое. А я его фактически в лицо извращенцем назвала. Да еще и так истерично. Это просто нервы. Нервы сдали в самый неподходящий момент. Завтра обязательно зайду в его кабинет и извинюсь. Просто скажу. Извините за вчерашнее. И на этом вся история будет закончена. Но утром... Когда я положила бумаги от Маргариты Ивановны шефу на стол и сказала запланированное. Максим Александрович совершенно без эмоций глянул на меня и ответил.
«Не извиняйтесь. Вы мне вообще ничего не должны, если это выходит за рамки рабочих обязанностей».
Я улыбнулась облегченно и вышла из кабинета. Как Максим Александрович и обещал, его отношение ко мне не изменилось. Или нет? Со временем шутки в коллективе стали стихать, будто отмирали сами собой без подпитки. И однажды Аня, забывшись, мечтательно сказала, совсем как в самом начале. «Интересно, у него есть невеста, а то все в работе, такое тело без дела пропадает».
«Ага», —
поддакнула Маргарита Ивановна. «Я уж думала, он к нашей Леночке неравнодушен. Да уже как-то и не смотрит на нее. Девочки. А может быть такое, что он гей?»
«Нет», — возмутилась Маша.
«Да», — в тон возразила ей Катя. «С этой мыслью жить намного легче». Татьяна тоже в стороне не осталась.
«Никит, а ты как думаешь, наш красавчик гей или не гей? У тебя глаз на такое не наметан?» «Не знаю. Я женат, если вы не в курсе», — буркнул Никита.
Все были в курсе. Просто мало кому приходило в голову, что и без подколок можно прожить. Через месяц никто про нас шефом не фантазировал. Ни в качестве шутки, ни с ревностью. Потому что Максим Александрович перестал давать малейший тому повод.